Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Состояние, в котором мы можем почувствовать Бога, не комфорт, а смирение. Это фраза из статьи современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананоса. Казалось бы, бесспорная мысль. В том смысле, что трудности и испытания учат по-новому относиться к жизни. Каждый, наверное, может найти подтверждение этому в своем собственном опыте. Надо спрашивать не «за что», а «для чего». Выражение избитое, но оттого не менее верное. И все же говорить об этом легко, особенно в состоянии комфорта. А вот рассуждать так, чувствовать так в момент, когда приходится переживать трудности, это целая наука. И научиться этому, наверное, дорога длиною в жизнь. Вроде бы все верно сказано, но как тяжело это принять по-настоящему. К этой теме обращается в своей статье архимандрит Андрей Кананос. Бесспорную мысль о необходимости испытаний он переводит с теоретического уровня на практический. Так и действует настоящий пастырь. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу».
Большинство людей говорят, что, живя в комфорте, они не могут долго удерживать в себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна и замечательна, мы перестаем ощущать Христа и забываем Его. В жизни много проблем, и в конце концов, именно плохие новости делают нас проще и смиреннее, помогая понять, что мы живем среди множества неприятностей и печальных неожиданностей. Например, звонит мне недавно один человек и говорит: «Твой такой-то знакомый скоропостижно скончался». Или звонит другой: «Моя двоюродная сестра тяжело заболела, а она еще совсем маленькая». Дни текут безмятежно, время идет незаметно, и вдруг в твоей жизни где-то взрывается бомба, а потом еще одна и уже ближе к тебе. А самое ужасное, когда бомба взрывается не поблизости, а попадает прямо в тебя. То, что происходит с другими, в любой момент может случиться и с нами. Например, ты узнаешь о том, что кто-то болен, но неожиданно и сам серьезно заболеваешь. И теперь ты уже не можешь говорить о болезни другого человека как о какой-то посторонней проблеме, потому что болен сам, и эта проблема теперь часть твоей жизни. В любом случае, все это, проблемы, тревоги, страдания, делают нашу душу бдительнее и в этом смысле оживляют нас. Несмотря на то, что боль — это огорчение, она пробуждает душу. Ведь, находясь в абсолютном комфорте, мы забываемся, расслабляемся и начинаем переходить допустимые границы. Когда наше приятное расслабление не сопровождается благодарностью, правильным отношением к Богу и памятью о нашей постоянной связи со Христом, то все это множество даров, и очень приятных даров, полученных от Бога, может оказаться неполезным для нас. Конечно, все, что дает нам Христос, и боль, и радость – это Божий дар. Просто радость мы принимаем в дар намного легче, а боль – это Божий дар, в котором добро для нас сокрыто. Это дар нашей душе. Один молодой человек 3 раза сдавал экзамен по английскому языку. Как же сильно порой молодежь переживает из-за диплома. Постоянная подготовка к экзамену и волнение, то есть, можно сказать, аскетические условия жизни, держали его в таком напряжении, что пробудили в нем желание обратиться за помощью к Богу и начать более внимательно относиться к себе для того, чтобы просить Бога с чистым сердцем. Этот молодой человек рассказал мне: «Перед экзаменом я решил, что какое-то время не буду курить, чтобы я мог молиться Богу, и Он скорее бы меня услышал. Кроме молитвы, я решил еще совершить какой-нибудь подвиг, как-то потрудиться, и стал поститься. Но, получив диплом, в тот же самый день впал в тяжкие грехи, от большой радости расслабился и нагрешил. То есть недостаточно принять ту радость, которую дает тебе Христос, но нужно еще и научиться правильно удерживать эту радость. Когда радость посещает тебя, и ты при этом забываешь Христа, когда ты хватаешь Божий дар, посланный свыше, и убегаешь с ним, как собака убегает с полученной костью, ты тем самым фактически говоришь Богу: «Дай мне это, а потом оставь меня в покое, я знаю, что делать дальше, все, я оставляю тебя и ухожу». Что же, в таком случае Божий дар не достиг своей цели в твоей жизни. Мы забываем Бога, когда у нас все хорошо. А вот когда в нашу жизнь приходят страдания, тогда мы вспоминаем о нем. И когда нам трудно, и мы очень сильно ждем чего-то, когда у нас проблемы со здоровьем, когда мы проходим через какие-то испытания, например, экзамены, вот тогда мы начинаем бодрствовать и жить строго и аскетично, как подвижники. Такая у нас природа. Когда я беседовал на исповеди со старшеклассниками одного лицея, они говорили мне, что в этом году грешат меньше по сравнению с предыдущими годами, поскольку волнуются из-за вступительных экзаменов в университет. То есть мысль о том, что впереди экзамены, что в жизни все не так легко и просто, а наоборот очень даже непросто, и что этот год окажет существенное влияние на всю дальнейшую жизнь, эта мысль поддерживает наше внутреннее состояние и стимулирует духовно. И наоборот, когда ты расслабляешься, то при отсутствии внимательного отношения к себе легко начинаешь грешить. Поэтому самые благоприятные условия для любого греха – это комфорт, много еды, развлечений и безоблачное небо над головой. Когда все идет хорошо, то человек начинает раздуваться, задирать нос. Многие люди признают это в моменты раскаяния. Мы часто грешим, потому что у нас и так все хорошо. А когда не все хорошо, то мысль о проблеме останавливает нас и спускает на землю. В этом случае значение слова «скорбеть» приобретает значение «испытывать беспокойство» или «находиться под тяжестью чего-либо». Кто-нибудь спросит, означает ли это, что человек должен постоянно страдать? Нет, мы не должны испытывать муки, но мы должны всегда прославлять и благодарить Бога. Делаешь ли ты это, когда Бог дает тебе просимое? Он даст еще больше. Прославляешь ли Христа? Чувствуешь ли связь с Ним? Любишь ли Его так, как Его любят маленькие дети? Если да, то хорошо. В таком случае ты достиг цели всей своей жизни – полюбить Христа. А если ты не полюбишь Его, то увидишь, появятся новые проблемы, которые смирят тебя, потому что в своем расслаблении ты впадаешь в самообман, забываешь себя и забываешь Бога, своего Творца. Бог создавал человека в раю не для того, чтобы потом мы мучились и задыхались под тяжестью своих проблем, не для того, чтобы наша жизнь была трудной и изнурительной. Бог создал человека для радости. Он даровал всем нам жизнь для счастья и наслаждения. Но для того, чтобы это ощущение счастья оставалось в нашей душе, нужно иметь живую связь с Богом. И утрачивая эту связь, мы уже не можем ни наслаждаться жизнью, ни исправлять своих ошибок, а постоянно впадаем в разные грехи и погибаем среди изобилия даров Божьих. Эту ошибку мы можем исправить тем, что принято называть аскетизмом или аскезой, когда мы заставляем свою душу бодрствовать. Это немного похоже на ситуацию со старшеклассниками, о которых шла речь ранее. Говоришь такому ученику: «Пойдем погуляем вечером», а он отвечает: «Не могу, у меня завтра экзамен». Другими словами, человек, находясь в состоянии аскезы, добровольно смиряет и ограничивает себя, лишает себя удовольствия и не позволяет своим страстям выходить наружу, а наоборот, управляет ими. Он ставит перед собой духовную цель, и это отражается на всей его жизни. Святые нашей церкви поняли это еще в первых веках христианства. А знаешь, когда именно? Когда начались первые гонения на христиан. Выходя из дома, люди не знали, вернутся ли они живыми. И вот ты прощаешься с женой и детьми, крестишь их и говоришь: «Бог даст, все будет хорошо, и я вернусь». Но бывало и так, что человек, выйдя из дома, шел на муки. Во времена этих жестоких гонений перед многими христианами часто вставал вопрос, со Христом они или нет. И сама мысль об этом держала людей в постоянном духовном напряжении. Они бодрствовали, но не в болезненном беспокойстве, потому что для них вера во Христа не была красивой теорией, которой они увлекались в свободное время. Их жизнь не была похожа на литературный вечер, где ведутся разговоры о Христе. Для них Христос был тем, о ком через какое-то время их могли спросить: «Что выбираешь, его или жизнь?» И они отвечали: «Выбираю Христа». «Хорошо, наклоняй голову». Человек наклонял голову, и ее отрубали. Другими словами, Христос настолько наполнял жизнь первых христиан, что они постоянно носили его в своем сердце и были готовы пожертвовать для него всем. Такими были первые христиане. Для них христианство не было философией, культурой, цивилизацией или разговорами о красоте византийской эпохи, как для нас сегодня. Христос был у них в теле, в душе, в глазах, на устах, везде. И жизненные обстоятельства только усиливали это чувство. Но гонения закончились, и жизнь церкви стала спокойной. У церкви появились права, установились взаимоотношения с государством, но после того, как напряжение спало, христиане почувствовали, что постепенно впадают в расслабленное состояние, и тогда они сказали себе: «Претерпевая гонения, мы сидели в темницах, а сейчас, когда гонений нет, мы станем объедаться, развлекаться и жить в комфорте». Но уже сейчас можно увидеть, что все это не доводит до добра и не дает нам живой связи с Богом. Мы расслабились. Что же нам делать? И так появилась аскеза, то есть совокупность духовных подвигов, совершаемых для того, чтобы не расслабляться. Это не йога и не способ концентрации. Цель аскезы — духовное бодрствование. Если нет гонений, то это не значит, что можно объедаться, не ходить в церковь и говорить себе: «Ничего, можно и согрешить, пойду в следующий раз». Наоборот, я буду вести активную борьбу, буду чем-то жертвовать для Христа и полюблю Его. Сейчас в большинстве стран нет кровного мученичества, когда люди проливают кровь за свою веру, но есть, как говорится, мученичество совести. Ты становишься мучеником своей совести, жертвуя не своим телом, потому что никому не нужно убивать тебя за Христа, а какими-то своими желаниями и удовольствиями, говоря себе: «Господи, в то время как у меня много еды, я буду поститься. Мой холодильник полон, но я не буду есть. Из всего изобилия я буду вкушать лишь маслины, помидоры и хлеб, а мясо и сыр, которые я также могу спокойно взять, не буду есть». Что это? Это аскеза. Для чего я так поступаю? Для того, чтобы держать свою душу в таком состоянии, в каком она способна принимать Божью помощь и благодать. Состояние, в котором мы можем почувствовать Бога, не комфорт, а смирение. Аскеза смиряет душу. И когда ты совершаешь какой-нибудь духовный подвиг, то наступаешь на свое «я», надавливаешь на него, разрушаешь его. Ты перестаешь угождать своему эго, и в таком случае эго смиряется. А когда Бог видит смиренную душу, которая любочестно жертвует собой во имя Его, то Он снисходит до такой души, входит в нее и помогает ей. А людям, которые живут в комфорте, роскоши и излишествуют в еде и развлечениях, в принципе, трудно подумать о Христе, который живет в их сердце. Вот в чем проблема. Христу не нужно ничего из того, что мы делаем, потому что мы делаем это не для Него. То есть Ему не нужна моя аскеза. Другими словами, Ему все равно, ем я или не ем. Он пребывает в своем счастье, своей славе и блаженстве. Творя любочестные дела, я делаю это для себя и стараюсь помочь себе. Все остальное делает Христос. Он спасает меня. Он распялся, пролил свою пресвятую кровь, воскрес, вознесся и ниспослал нам Святого Духа. Все это сделал Христос. И меня оправдывают не мои дела, не мой труд, а любовь Христова. И человек говорит: «Господи, Тебе не нужно это от меня, но из благодарности и любви к Тебе я, желая всегда быть с Тобой, сам понуждаю себя к лишениям и аскезе. Господи, я хочу почувствовать, что Ты нужен мне. Когда я много ем, я не могу ощутить это, я сыт. А когда начинает голодать моя плоть, то и в душе своей я ощущаю голод. Когда я заставляю поститься тело, то чувствую, что пища нужна и моей душе». Поэтому в период поста, совершая духовные подвиги, мы, по сути, помогаем своей душе взалкать Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу». Итак, опытный пастор предложил задуматься об аскетике, причем об аскетике для мирян. И это может звучать провокационно, ведь часто само слово «аскетика» окружено вполне конкретными ассоциациями: нищий монах в рубище, худой и немощный, отказавшийся от всех благ цивилизации, словом, настоящий аскет. Наш следующий собеседник, архимандрит Виктор Мамонтов, предлагает совсем иной взгляд. предлагает услышать в слове «аскеза» совсем иное содержание. И главный момент в этом ином содержании – это любовь. Давайте послушаем, как архимандрит Виктор Мамонтов объясняет это в своей книге «Господь, пастырь мой», аудиоверсия главы «Язык аскезы».
Духовная жизнь всегда аскетична. Существует мнение, что аскеза необходима прежде всего монахам, а миряне могут идти к Богу другим путем. Но в действительности узкий путь аскезы один для всех, и для мирян, и для монашествующих. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Но всякий ли узкий путь есть путь, ведущий к Богу? Сама по себе узость аскетического пути не гарантия нашего спасения. Возникает вопрос, волнующий всякого христианина: как отличить истинную аскетику от ложной? Вот перед нами человек, ведущий строгую подвижническую жизнь. Посты, долгие молитвы, милостыня, воздержание, бдение и все то, о чем он прочел в «Добротолюбии». Казалось бы, он вполне исправный христианин, у него есть ясная высокая цель – спасение. У него есть необходимые для этого средства – аскетические упражнения. Они выбраны правильно, согласно Писанию. «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. «Все хорошо, он становится с каждым днем сильнее, духовно богаче, ему кажется, что он все ближе и ближе к своей цели – спасению. Все добытое им аскетическими усилиями кажется ему тем сокровищем, на которое можно надеяться и опираться. Но можно ли? Это не мой вопрос, это вопрос Господа. Боюсь, этот вопрос опечалит его. Столько сил потрачено, и сокровище доброе, и цель близка. Как же я могу расстаться со всем этим духовным богатством? Чем же мне жить, на что надеяться? Как же мне все это отдать? Если отдам свою душу, что же мне тогда спасать? Страх этот ложный. Христос как бы говорит ему: «Я не хочу ничего у тебя отнять, я всегда только даю. И сейчас я стою пред тобою с даром, но я не могу его вручить тебе, потому что твои руки заняты твоим богатством». Это была аскеза? Да. Но какая? Аскеза силы, аскеза духовного богатства, аскеза трезвого расчета, аскеза достижения, аскеза взросления. Но есть иная аскеза. Аскеза немощи, аскеза нищеты, аскеза доверия, аскеза отдачи и дара. Аскеза тех, кто хочет стать как дети. Но детьми во Христе не рождаются, ими становятся. Корень первой аскезы – «я». В нем человек, по слову Николая Бердяева, остается замкнутой монадой, ищущей спасения. Корень второй аскезы – «ты», Христос и ближний. Имя первой аскезы – духовный эгоцентризм. Это аскеза страха, холодная аскеза. Имя второй – любовь. Это аскеза любви, горячая аскеза. Из опыта святых отцов мы знаем, что такое аскеза любви в своем пределе. У преподобного Силуана Афонского и у многих святых мы встречаем трогательное обращение к Богу: «Господи, если возможно, спаси их вместо меня». Святой ради ближнего готов пожертвовать всем своим аскетическим восхождением к Богу, готов даже к нисхождению в ад, что есть богооставленность, то есть готов на самое страшное. Если в духовном эгоцентризме мы видим бегство от страха, то в аскезе любви мы видим готовность ради ближнего согласиться на страшное. В этом добровольном отказе от главной цели аскетики и от самой аскетики, вершина аскетики – любовь. Мы увидели предел аскетики – это духовное состояние совершенных, обожившихся людей, святых. Но это предел беспредела. «Поистине невозможно человеку, — говорит преподобный Исаак Сирин, — в шествии своем достигнуть предела, ибо и святые не дошли в этом до совершенства. Пути премудрости нет конца, она восходит выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом. То и составляет ее признак, что постижение ее беспредельно, потому что премудрость есть сам Бог. Нет предела, нет конца, но всегда есть начало аскетического пути. Оно не похоже на трудные будни подвижника. Оно празднично, радостно. Сам Господь встречает нас своей любовью, принимает нас как младенца, бережно, ласково и тихо. И в душе человека мир, тишина и блаженство. И он смотрит на мир, как влюбленный. Отец Павел Флоренский писал: «Блаженство дается уже в начале искупительного пути, недостойно, а для бодрости, на долгий путь, на многие муки». Если в начале пути человек весь в себе, и Господь пеленает его своей любовью, как младенца, а в конце аскетического пути он умирает ради ближнего, и Бог дает ему новые пелены, погребальные пелены своего воскресения. Он снова в полноте любви, потому что родился в новую жизнь. То в середине своего духовного пути он начинает мучительно отрываться от себя и ощущает это состояние как тесноту, тяжесть, сухость, страдание. Он познает всем существом реальность слов Христа: «В мире будете иметь скорбь». Но ему только еще предстоит расслышать укрепляющий голос: «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Почему в середине пути так трудно и больно? Что причиняет мне боль? Мир и я сам. Я еще занят собой, но уже иду к ближнему и должен оторвать себя от себя. Вначале человек был влюблен в мир и людей, но в действительности он пока не научен любви. Он любим Богом, но сам еще не умеет любить. Когда начинается научение общинной жизни, все, радуясь друг другу, говорят: «Какие мы хорошие, как приятно быть вместе». Но наступает момент, когда человек говорит: «Какие все противные! Я прикасаюсь к своей нищете, обнаруживаю зло и боль в себе, во мне возникает страх, все увидят меня, какой я есть, и отойдут от меня». Здесь нужно сказать о целительности общинной жизни, о ее возможностях, которых не имеет каждый из нас сам по себе. Монахи ради спасения шли в монастыри, в пустыне. Христианин, живущий в миру, идет в общину, живет в ней. Она дарит ему ближнего, ближних, возможность увидеть себя таким, каков он есть. Ближние становятся моим зеркалом. Когда я стал отрываться от себя, чтобы идти к ближнему, это вызвало во мне боль и сопротивление. Но вдруг открывается мне тайна того, что ближний становится целителем моей души. Если я не принял ближнего как помощника мне, испугался его, не доверил ему свою боль, то есть не открыл свое сердце, то я начинаю искать спасение от боли на пути забвения, прибегая или к алкоголю, или к зрелищам и так далее. Наркотиком может стать все, что угодно, и особенно страшно то, что даже и религию можно превратить в средство моего забвения. Увы, здесь приходят на память печально знаменитые слова о религии как опиуме. «Я шел от себя к ближнему и Богу, но, так и не дойдя, вернулся к себе. Стал христианином-одиночкой, а это нонсенс». Христианин-одиночка может попытаться встать на путь аскетики, но это будет аскетика страха, а не любви. Например, он может добросовестно, с увлечением, прочесть добротолюбие, вдохновиться на самый аскетический подвиг, со страстью отдаться аскетическим упражнениям, изнурить свое тело строгим постом и ничего, кроме вреда, не принести себе. Мой духовный отец Серафим Тяпочкин из села Ракитного рассказывал мне с юмором: «Ко мне приносили постников, их приходилось отпаивать с чайной ложечки». Христианин-одиночка способен даже любовь к ближнему и милосердие превратить в аскетическое упражнение, средство его спасения, о чем так хорошо писала мать Мария Скопцова. Христианин-одиночка, даже придя в храм, где должно совершаться таинство собрания братьев во Христе, радуется, когда в нем никого нет. В книге «Беседы иконописца» архимандрит Зенон рассказывает, с каким удовольствием одна женщина поведала ему, как ей хорошо было молиться в пустом храме, никто ей не мешал. Аскеза христианина-одиночки вредна, потому что бесплодна. Мать Мария, познавшая тайну Христовой любви, писала: «Уничтожьте любовь к человеку, и вы уничтожите человека, потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к несущему». Николай Бердяев писал: «Нужна аскеза, которая приучала бы человека к общению и братству. Это требует новых методов аскезы. Язык этой аскетики – любовь».
Это была аудиоверсия сборника «Господь, пастырь мой» архимандрита Виктора Мамонтова. Фрагмент главы «Язык аскезы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».